Дорогие братья и сестры, я вас приветствую всех. Господь с высоты наше сердце проверь. Поведай, какая в нас вера без дел. О вере с плодами, о вере живой, тебя умоляем, Создатель благой. Этому песнопению почти 100 лет. Разве оно утратило своей актуальности сегодня? Оно не современно? Оно не научает, не наставляет, не вдохновляет нас? Может быть, и обличает? Много песнопений, которым уже 100 и больше лет мы с вами поем, которые по-прежнему сопровождают нас в нашей жизни, и мы испытываем большое благословение. Они богодухновенные. Тексты, мелодии. Это прекрасно, что Господь подарил нам такие замечательные гимны. Эти гимны родились здесь, в России. Их не привезли из других стран. Их много, но это наше достояние. Наша христианская и евангельская культура, и мы с вами несем это свидетельство посредством пения этих гимнов. Сегодня мы уже слышали о том, что нужно быть готовыми к встрече со Христом. Это серьезный вопрос. Господь может прийти для каждого из нас в любой момент. Мне хотелось бы продолжить наше рассуждение или размышление, прочитав из второго послания к Тимофею, из первой главы, с 8 стиха. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ну, вот такое послание, вот такие наставления. Тимофей, что означает почитающий Бога, ученик и ревностный сотрудник апостола Павла в проповеди Евангелия. Мать и бабка его, мы знаем, что они приняли Христа прежде, Тимофея, и имели благодатное влияние на жизнь юного Тимофея. А вот своим обращением ко Христу Тимофей обязан апостолу Павлу. Павел вовлек его в евангелизационную деятельность, и в поздний период своей жизни апостол дает Тимофею оценку, очень высокую оценку. Он пишет так, что он делает дело Господне, как и я. Апостол говорит о своем ученике, что он делает дело Господне так же, как и я. То есть, как бы ставит его на одну ступень вместе с собой, со своим служением. А апостол Павел дает и себе также оценку. Он имел это дерзновение сказать о себе так, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне, что венец правды, который даст мне Господь. Это великое дерзновение. Кто из нас может так сказать? Вот я совершил, я сделал, а теперь вот апостол имел дерзновение. Это не было каким-то вот таким тщеславным высказыванием или еще что-то. Нет. Он осознавал и правильно оценивал свою жизнь. У него был критерий. Он равнялся на Господа Иисуса Христа, которого он любил и которому он служил всю свою жизнь. Великий служитель апостол Павел вместе с тем был и смиренным христианином. Если мы обратимся к его посланиям, мы можем увидеть, как он обращается в них. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас, – пишет в послании к Ефесянам, – умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно мудрым». Казалось бы, апостол должен был писать в другой тональности. Другой тон должен быть его обращение. Я вас обязываю поступать. Вы должны так поступать. Я апостол. Но здесь мы слышим совершенно иной голос. Я узник, Господи, умоляю вас. А в послании к Филимону, я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, что прошу, прошу тебя о сыне моем Анисиме, умоляю, я прошу. Какое смирение, великий служитель язычников, проповедник Евангелия. Вспоминая о Тимофее и давая оценку, ему апостол Павел говорит о его нелицемерной вере. «Приводя на память нелицемерную веру твою», пишет апостол Павел. Из этих слов следует вывод о том, что вера может быть и лицемерной. Господь говорит, «Не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми». Лицемерить – значит, двуличным быть. Думать одно, говорить и поступать по-другому. Побудительные мотивы таких поступков могут быть разными, а итог всегда один. Лицемерие – это ложь. Лицемерство – это состояние человека. К сожалению, церкви не лишены, вернее, подвержены тоже вот этому порочному состоянию. И среди христиан можно встретить людей двуличных, лицемерных, и Господь осуждает лицемерие. Наверное, все мы, да и большинство людей, дают оценку другим людям. Мы любим давать оценку поступкам наших друзей, не только друзей, делаем свои выводы, которые не всегда бывают объективными. Ну а вот уж когда мы думаем о себе, о своих деяниях, как правило, мы грешим. У нас есть такая погрешность в сторону благополучного восприятия своей персоны. Можем переоценивать свои добродетели, свою значимость в тех или иных поступках и делах. Это свойственно людям. Но настоящую оценку жизни каждого из нас может дать только Бог. В древнем Вавилоне. Вавилон, разгар пиршества, Валтасар, сын Навуходоносора, он приказывает принести священные сосуды, которые были взяты в доме Господнем. И вот в самый разгар вдруг появляется кисть, появляется таинственная надпись, которую никто не мог истолковать. И он смутился, он вскричал, что это такое? Призывает Даниила, и он расшифровывает и говорит Валтасару, правителю Вавилона, ты взвешен на весах, и что дальше? И найден очень легким. Вот оценка, оценка Господа. Мы часто даем оценки, говорим высокие слова и думаем, что мы совершаем что-то великое, но Господь дает каждому из нас оценку нашего служения. Сохрани, Господь, нас с вами от такой оценки в глазах Бога. И вот обращаясь к Тимофею, а это послание выдержало в форме персонального письма, апостол наставляет его и говорит, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но, дальше что, страдай с благовестием Христовым силою Бога. Скромный призыв, но какая глубина в этих словах. Страдай с благовестием. Готовы ли мы сегодня так благовествовать, если придется и пострадать, то продолжать благовестие. Я вспоминаю наш брат, для нас он был большим авторитетом, для регентов, музыкантов. Он отошел к Господу где-то в начале 90-х, Аскольд Сергеевич Белоусов. Многолетний, около 40 лет, возглавлял музыкальное служение в Тбилиси. Композитор, автор многих песнопений в сборниках, которые опубликованы, хоры поют и сольным в исполнении. Это звучит и сегодня. И был первый выпуск наших студентов регентского отделения Зоч-Белевского курса в 1981 год. Тут он дает наставление. Он прочитал место Священного Писания и потом говорит, знаете, я хотел бы видеть вас не деятелями, а делателями. Там сказано, что вышли делатели. Помните это место, да? Вот делатели. Как это важно. А Тимофей, он был делатель. Он был благовестник. Он продолжал дело апостола Павла. Павел любил Тимофея, и в послании он называет его возлюбленным сыном. И для Тимофея его учитель был непререкаемым авторитетом. Наверное, он стремился подражать апостолу. И апостол, призывая Тимофея не стыдиться свидетельства Господа Иисуса Христа, в послании к римлянам высказывает и свое личное свидетельство. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что...» Что дальше? «Оно есть сила Божия». Вот благовествование как сила. Не просто говорить там, говорить здесь, вот мы говорим. Нет, благовествование Христова, потому что оно есть сила Божия. Дальше что? «Ко спасению всякому верующему». Вздумайся в эти слова, это глубокий смысл. Христианство апостолов – это христианство благовестия. Вместе с тем, это христианство страдающее. Апостола Павла заключали в узы в Филиппах, изгоняли из Фессалоники, подвергали осмеянию в Афинах, побивали камнями в Галатии, но он продолжал проповедовать Евангелие, благую весть о Господе Иисусе Христе, о Его страданиях, о Его смерти, о Его победном и славном воскресении. Вообще, апостолы, они свидетельствовали, они были апологетами воскресения Христа. Они говорили о том, что Он не просто, что Он не только, но Он воскрес. Он живой, Он сегодня. И вот с ними, и вот ни критика, ни применение силы не могли остановить апостола Павла. И его ревность в апостольском служении была неиссякаема. И он возвещал благую весть, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Мы поем в одном гимне, тоже это прохановский гимн, старинный. «Я не стыжусь всем возвещать умершего Христа, Его веление защищать, мощь Его креста. Я не стыжусь провозглашать в Нем Бога самого, кто спас меня, дал благодать и Духа Своего. Я в мире не стыжусь носить бесчестие за Него, моля незнающих простить, я рад кресту Его». Можем ли мы подписаться под этими словами? Мы поем этот гимн. Я благодарен Богу, что мы любим эти гимны. Мы поем их, мы вдохновляемся через них. Вообще, в наших песнопениях мы выражаем нашу веру во Христа. В наших песнопениях мы устремляем взор ко Христу, к Голгофе. Нашими песнопениями мы несем свидетельство окружающему миру о нашей вере. И это очень важно. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе». Спасительная вера. Слава Богу, что вера действительно, через веру мы получаем спасение. Это дар Божьей благодати. Единственное средство достижения человеком подлинной праведности во Христе через спасительную веру. Отметим три составляющих. Первое – это интеллектуальная составляющая. То есть разумное понимание, осознание и принятие благой вести истины о Христе, как о Сыне Божьем, который пришел в мир в образе человека и совершил искупительную жертву. Не просто как историческую личность, но разумное понимание, осознание и принятие благой вести, то есть вести о спасении, об Иисусе Христе, истина о Христе, что Он Сын Божий, истина в том, что Он Сын Божий, что Он пришел спасти в этот мир, чтобы спасти нас, грешных, живущих на этой земле. Второе – это эмоциональная составляющая, то есть переживание человека, который печалится о грехе, который осознал это и радуется о спасительной благодати и милости Божией. И очень важное переживание, которое сопутствует духовному возрождению человека. И третье, наконец, это воля. Нужна воля, чтобы сделать этот решительный шаг. Решительный шаг – исповедать грехи, покаяться. Для этого нужно сделать вот этот шаг, и отныне надежда на спасение возлагается на Господа Иисуса Христа. Может быть, в нашем собрании есть те, которые имеют это переживание эмоциональное сейчас. Они осознают свою греховную жизнь, свое печальное состояние. Быть может, это гнетет их, гнетет тебя. Может быть, ты переживаешь, и ты осознаешь, что действительно Господь есть Спаситель наш. Но нужна воля. Нужно сделать решительный шаг к Господу Иисусу Христу. И ты обретешь веру Божию. Ты обретешь спасение во Христе Иисусе. И вот призывая Тимофея свидетельствовать о Господе, благовествовать о Христе, который разрушил смерть и явил жизнь, апостол Павел пишет о необходимости чего? Держаться образца здравого учения. С верой и любовью к Христе. Вы знаете, серьезный вопрос. Держись здравого учения, которое ты слышал от меня. Здравое учение – это актуальнейший вопрос домостроительства церкви. Но что значит держаться? Как это выражается в нашей жизни? Ну, оно выражается в вероучении церкви, и в практике нашего служения, и в нашей жизненной позиции. Здравое учение должно преподаваться в проповедях. Наши богослужебные песнопения тоже должны быть вероучительными, здравыми. Не все песни, которые звучат у нас иногда, они вероучительны. Они не все богослужебны. Там не всегда есть здравое учение. Вот вероучительность, доктринальность богослужебных песнопений – это очень важный момент. И музыка должна соответствовать содержанию, которое выражается в словах. Апостол Павел, определяя критерии новозаветнего музыкального служения, пишет: «Слово Христово довселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господа». Научайте им вразумлять. Каким же образом? Каким образом? Псалмами, словословиями, духовными песнями или песнями. Серьезные критерии для новозаветнего музыкального служения. И одна небольшая, но важная деталь. Научать и вразумлять как? Духовными песнями. Он не написал просто песни, потому что песни бывают и не духовные. Музыка, сама музыка в себе может быть духовной, без слов, и может быть не духовной. Может быть божественной, может быть бесовской. Музыка может очень многое делать. Она делает в мире очень многое. И это тоже критерий, это тоже внимательное отношение, что звучит у нас в церкви. Я не имею в виду только на... Я вообще говорю в наших церквах, в данном случае, я обобщаю это. Я не отношу, скажем, там, только вот к нашей церкви, но это говорит о том, что мы должны быть серьезны и в этих вопросах. Музыка может объединять, и музыка может разрушать. Будем следовать наставлению апостола. И в заключение мне хотелось бы прочитать, еще разочек возвратиться к этому тексту. «Подвязайся добрым подвигом веры». Это в другой главе этого же послания. «Держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал, доброе исповедание пред многими свидетелями». Пусть Господь нас благословит подражать апостолу Павлу, подражать Тимофею. А Тимофея, его жизнь мы знаем. Он тоже ушел через страдания, через смерть. Он благовествовал о Христе, о Господе. И там языческий праздник был. Он вышел, стал говорить, толпа совершала эти обряды, оргии. Его побили камнями. Такова мученическая смерть Тимофея. Пусть Господь благословит нас быть учениками, последователями и свидетелями. И держаться образца здравого учения. Аминь.